Радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Недавно в Чехии был издан объемный словарь, путеводитель по созданной Советским Союзом лагерной системе. Он так и называется – «Путеводитель по царству зла». Эта публикация явилась несомненным, заметным, культурным и отчасти политическим событием. Не случайно одним из первых обладателей издания оказался президент Чехии Вацлав Клаус. А осуществлено оно было при поддержке Академии наук и Министерства культуры страны. Этой чешской книжной новинки и ряду проблем в ней затронутых, а в России вспоминаемых нечасто, и посвящена сегодняшняя передача. Вышедший в год, когда в России отмечают 70-ю годовщину Большого террора, монументальный, в 7,5 сотен страниц терминологический и топографический словарь «Путеводитель по царству зла» впервые дает чешскому читателю общее представление о гиганте архипелага ГУЛАГ, раскинувшегося от Чукотки аж до границы Одернейса. Это более чем 2100 концентрационных, исправительно-трудовых, фильтрационных и иных лагерей, в том числе лагерей для военнопленных, интернированных и специальных колоний, периода с 1920-х по 60-е годы в Советском Союзе и созданных в 1939-50-х годах и управляемых при участии СССР лагерей и тюрем в Восточной Европе. «Почему вы взялись за эту монументальную работу?» – спрашиваю я у автора и составителя этого справочного издания Владимира Быстрова.
Потому что я сталкивался с вопросом репрессий Советского Союза в отношении к чехословацким гражданам или гражданам бывшей Чехословакии. Я перевел некоторые книги, я все больше и больше осознавал, что у нас, то есть в Чехии, а, наверное, во всей Европе, нет действительно соображения, что такое был ГУЛАГ. Вы знаете, все это как-то измеряют или сравнивают с опытом нацистских концлагерей. Их было 16-20, тщательно организованы, их архивы совершенно точны, в них можно сегодня искать. То, что ГУЛАГовских лагерей не было 16-20, это уже выходит за пределы соображений и вообще возможности представить себе это. То, что это находилось часто на территориях, которые крупнее Франции, это уже следующая какая-то невероятная вещь. И то, что это было не в одном куске страны, называемый Советский Союз, но было по всей, от востока на по запад, это тоже никто не знает. И вот в этом отношении я подумал, что надо попробовать дать чешскому читателю или интересующему чешской общественности дать какое-то представление, что такое было, какое-то было система, какое-то было даже животное.
Чешский историк, журналист и переводчик Владимир Быстров по отцу этнический русский. Эмигрировавший из России отец Владимира Николаевича в 20-е годы был связан с крестьянской партией Сергея Маслова. В 45-м Николая Быстрова в Праге арестовал СМЕРШ.
Мой отец прошел ГУЛАГ. Будучи чехословацким гражданином, будучи работником чехословацкого МИДа, все равно, так сказать, из-за своего русского происхождения и участие в какой-то антисоветской организации в 20-е годы в Чехословакии. Просто был 10 лет в ГУЛАГе и вернулся. Но, на счастье, вернулся. Из Чехословакии было похищено таких около 1000 человек, вернулось около 80. Это такая очень продуктивная была работа ГУЛАГа.
По признанию Владимира Быстрова, это семейное обстоятельство не могло не сказаться на выборе темы его последней публикации. В документах ГУЛАГа, использованных Быстровым при составлении его путеводителя, я наткнулся на справку спецотдела одного из лагерей. Речь Лага, составленную в 1953 году, уже после смерти Сталина и ареста Берия. Документ повествовал о заключенных, иностранцах, или же, так или иначе, часто фантазии следователя, с ними связанных лиц, содержавшихся в одном лишь этом лагере. Среди них и та категория узников, кого, как отца Владимира Николаевича, насильственно вывезли из Восточной Европы. Итак, на 1 августа 1953 года в составе ЗК речного лагеря, в котором в ту пору находилось 38,5 тысяч заключенных, числились
шпионы 2964 человека, в том числе США 1062 человека, Англии 422, Турции 19, Франции 121, Германии 1062, Венгрии и Чехословакии 6, бывших Латвии, Литвы и Эстонии 9, белые эмигранты 53 человека, участники других антисоветских организаций и групп – 2631 человек. Лица, представляющие опасность по антисоветским связям и вражеской деятельности – 13263 человека. В том числе уход за границу и на сторону противника с антисоветскими целями – 550. Перебежчики из-за границы с невыясненными целями – 4. Социально опасные по связям с иноразведчиками – 204. Социально опасные по другим антисоветским связям – 3862. Социальные опасные по своему прошлому – 34.
У тех, кто знаком с архипелагом ГУЛАГ Александра Солженицына, с исследованиями Жака Росси и Энн Эпплбаум, к примеру, описываемая в чешском справочнике советская лагерная топография от Абакана до Еваса на слуху. А вот сведения по Восточной Европе, например, по Чехословакии, где после окончания Второй мировой войны было организовано 1215 лагерей для интернированных, а также 846 исправительных и для принудительных работ, в том числе на урановых рудниках в Ехимове и Пржебраме, эти сведения для многих впечатляющие как величиной, так и деталями новость. Особо выделяет Владимир Быстров организованные СМЕРШем сборные лагеря, вход в один из которых на Летнее в Праге украшала гостеприимная надпись по-русски «Добро пожаловать».
В Праге есть такая площадь на Летнее, рядом с Министерством внутренних дел, место, где всегда проходили военные парады при коммунистическом строе. Во время с 30-40-го годов там стояли цирки. И в одном из этих цирков после войны был создан лагерь для, официально, это был лагерь для лиц, которые подвергались уполномоченному Совета министров по делам репатриации советских граждан в Советский Союз. Туда брали того, кого еще не хватило, прямо увезти отсюда органами НКВД. Туда брали еще в 50-е годы советских граждан, которых здесь нашли, например, жен, которые работали в Германии, не хотели вернуться, тут вышли замуж. Получили гражданство, до 1948 года их никто не трогал, или, лучше сказано, не защищало чехословацкое правительство. После 1948 года уже никто их не мог защитить. Были там люди, беженцы из Закарпатской Украины, которые до 1945 года формально было составной частью Чехословакии. То есть эти лагеря существовали еще долго. Потом существовали в Германии, естественно, очень долго. Долго были люди, которые были увезены или похищены из Праги. Скажем, известный русский историк Николай Андреев, которого увезли, он как-то был очень способный, застрял в каком-то берлинском лагерь НКВД, прожил до 1953 года, по-моему. Потом его хотели передать в Чехословакию, он удрал на Запад.
Николаю Андрееву повезло. Сбежав, он уцелел и стал профессором истории в Оксфорде. Его дочь Катя, которую я знаю, унаследовала специальность и профессорское звание отца. А вот дети многих из тех, кого вывезли в советский ГУЛАГ из Праги, Берлина, Варшавы, Веймара и других европейских городов, не могут найти даже могил своих родителей. Кое-где в Восточной Европе узникам лагерей, созданных и руководимых СМЕРШем, удавалось бежать.
Совершенно секретно. Заместителю Народного комиссара внутренних дел Союза СССР, комиссару государственной безопасности второго ранга товарищу Серову. Докладная записка о чрезвычайной обстановке в лагере интернированных, причастных к армии Краевой. В подчинении Главного управления информации войска польского имеется лагерь интернированных в местечке Скробов Любартовского уезда Люблинского округа, в котором находятся 346 человек, причастных к армии Краевой. 27 марта сего года в 11 часов 30 минут из лагеря с хозяйственных работ бежало интернированных 48 человек. Последние, по имеющимся данным, соединились с отрядами армии Краевой и в Парчевском лесу готовятся к нападению на охрану лагеря с целью освобождения всех интернированных. В связи с создавшимся чрезвычайным положением в лагере интернированных, активизации армии Краевой в Люблинском округе и не весьма надежной охраной ходатайствует перед вами о разрешении вопроса вывоза интернированных из пределов Польши, как возможную базу армии Краевой. Начальник Главного управления информации войска польского, полковник Кожушка. 4 апреля 1945 года.
Это Польша. В Болгарии, где русских было куда больше и симпатий к СССР у местного населения тоже, обосновавшийся там с сентября 44-го СМЕРШ использовал несколько иную тактику. В немедля созданные для политических заключенных лагеря сразу же стали доставлять не только фашистов и пособников гитлеровцев, но и всех активных участников белоэмигрантских организаций, а это не только РОВС, Русский общевойсковой союз, весьма взбодрившаяся после начала войны организация, но и русские скауты, к примеру. К концу 45-го в братском болгарском ГУЛАГе, он назывался «Трудовые воспитательные общежития», ТВО, оказалось 317 так называемых белогвардейцев. Сидели обычно от 8 месяцев до года. Но все равно к концу 46-го года общее количество узников возросло. И вот тут бывшим белогвардейцам разрешили получать советское гражданство. Эмиграция раскололась на новых советских и нансенистов, обладателей нансеновских паспортов, не желающих обретать новую советскую родину. Новые советские стали уезжать в Союз. Те из них, кто оставался в Болгарии, стучать на старых, несоветских, именуя их заядлыми и матерыми фашистами, германофилами, англоманами и американскими агентами. В 48-м, после разрыва Сталина с Тита, в Болгарии появились беженцы из Югославии и вместе с тем обвинения в югославском шпионаже. В начале 50-х шпиономания и борьба с врагами социализма достигли апогея. За первое полугодие 52-го года в качестве агентов иностранной разведки было арестовано 2074 человека. Но русских среди них было меньше сотни. К тому времени в Болгарии их вообще оставалось около 12 тысяч. Нынче мало кто из них помнит ТВО, да и от их сооружений сохранились только остатки. В Чехословакии, где масштаб страны и политических репрессий были значительнее, там за время коммунистического правления по политическим мотивам были осуждены 217 тысяч человек. В этой самой Чехословакии сейчас сохраняются как мемориал остатки одного лагеря – «Война», расположенного в центральной Чехии возле городка Пшибрам. Созданный под прямым контролем советских товарищей, он действовал с 1951 по 1961 год. Как и в Ехимове, там добывали вывозимую в СССР урановую руду. Интересно, на недавнем молебне в Храме Христа Спасителя в честь 60-летия со дня основания ядерного оружейного комплекса России помянули ли тех православных и инославных ЗК, кого гробили на этих заграничных рудниках во славу советской ядерной мощи? Я обращаюсь к составителю чешского путеводителя по империи ГУЛАГа Владимиру Быстрову. Владимир Николаевич, а сам-то вы видели эти лагеря, так сказать, в натуре?
В 1955 году я поступил на военную службу. Как гражданин, мне было 20 лет. Тогда был такой порядок в Чехословакии, что военная служба отбывалась в другой части страны, чем человек проживал. Это был. И первые месяцы даже не мог он сообщать, где он и так далее, и так далее. Нас тогда загнали группу пражских молодых солдат, загнали в Словакию, в среднюю Словакию, в город Новаки. Это центр химической промышленности. Тогда там была только действительно химическая промышленность, и неподалеку были шахты. И нас поселили в какой-то лагерь в поле. Теперь я уже знаю по литературе, которая появилась даже прекрасная художественная литература. Во время войны это построила профашистская словацкая власть для того, чтобы там сосредоточить евреев. После войны там сосредоточили коллаборантов. После того там сосредоточили проституток, которые просто забрали со всей страны. Потом в этот лагерь сажали кулаков первых. И потом это перешло в военное учреждение, и было там то, что вроде, если так можно сказать, вроде вашей русской армии труда. То есть это были военные отряды, которые занимались не военной службой, но работой. Мы были первый отряд, который уже был, так сказать, нормально военный. Так что вы видите тут историю, как это проходило на одном месте. Теперь этого лагеря уже нет.
А можно попросить вас сравнить чешские лагеря после коммунистического переворота 1948 года с лагерями старшего брата в Советском Союзе?
После 1948 года начали строиться по советскому образцу исправительно-трудовые лагеря. Но все-таки они были, если можно сказать, уже на уровне, скажем, 50-х годов, уровень, я очень-очень извиняюсь, но просто уровень европейский, то есть стандарт, определенный стандарт, определенные были, то есть совершенно гигиенические стандарты существовали, основные. То, что было, были, естественно, жестокие отношения к людям, надзиратели и так далее, неимоверная грубость и глупость надзирателей, это как правило, но в основном это были, но никогда не было там грязи, никогда не было, так сказать, голода, никогда не было людей, которые должны были где-то питаться какими-то мусором и так далее, и так далее. Этого уж не было, это были 50-е годы, то есть мы усовершенствовали опыт двух тоталитетов, то есть немецкого, фашистского и коммунистического.
Вот вы представили чешскому читателю объемную панораму ГУЛАГа, перечислили сотни лагерей от Колымы до вашей родной Чехии, лагерей, в которых томились дети разных народов. Скажите, они как узники отличались друг от друга?
Вы вначале вспомнили Жака Росси. Кстати, этот справочник частично я с коллегами переводил, так что он тоже вышел на чешском языке. У него прекрасная короткая книжка рассказов. И там в одном рассказе говорит, и теперь я прошу всех русских, чтобы меня поняли, извинили, что он пишет, что все время, он прожил 25 лет в ГУЛАГе, что все время то, что его держало при жизни, было то, что он себя все время говорил, нельзя мне стать как, или покориться так, как русские, которые ходят в лагерь, как другие люди на работу. Это очень важно, потому что для многих русских это была составная часть жизни, тяжелая. Ну, люди рождаются, умираются, болеют и ходят в лагерь. И там погибают, может быть. Мне всегда удивляли советские люди, теперь должен сказать советские люди, коммунисты, которые послали в лагерь, они прожили, потом вернулись, опять вступили в коммунистическую партию, потом их опять посадили, потом они снова вернулись и реабилитировали, они снова стали невероятно. Эти герои мне не интересуют. Но интеллигенция, которая это прошла, которая над этим где-то, она нашла где-то. А мы в Чехословакии имели много таких примеров именно, потому что русская эмиграция, которая отсюда была похищена, это было прежде всего интеллигенция, высокая интеллигенция. Так что это меня интересовало, но боюсь, что никто из них не живет. А тяжело про это что-то говорить. Я могу только перед их памятью склоняться, но больше ничего не могу.
Скажите, теперь, когда работа над книгой завершена, она издана, вы будете продолжать разработку этой темы?
Нет.
Почему?
Потому что страшно. Вы знаете, я хотел бы не заниматься этой темой, но заняться героями этой темы.
Владимир Быстров, чешский историк, автор справочника «Путеводитель по царству зла». Новая книга, над которой он работает сейчас, как раз посвящена одному из героев темы – Сергею Николаевичу Войцеховскому, российскому и чехословацкому военачальнику, одному из руководителей Белого движения в Сибири. После разгрома белых он оказался в Чехословакии и дослужился там до звания генерала армии. Но поскольку во время Мюнхенского кризиса занял антикапитулянскую позицию, был отправлен в отставку. В мае 45-го его арестовал в Праге СМЕРШ. Остаток жизни до своей кончины в 51-м в Озерлаге он провел в том самом царстве зла, которому посвящена была сегодняшняя передача. Над ней работали продюсер Лина Ширяева и автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. В Италии в субботу похоронен великий оперный певец Лучано Паваротти. В Модене, родном городе Паваротти, собрались десятки тысяч почитателей его таланта. Траурная церемония состоялась в городском кафедральном соборе. Она транслировалась крупнейшими мировыми телевизионными каналами. В Чечне ликвидирован полевой командир Муса Мутиев в результате спецоперации в Ленинском районе Грозного. По словам главы МВД республики Руслана Алханова, Мутиев входил в группу недавно ликвидированного Рустама Басаева и был связан с лидером маджахедов Доку Умаровым. Оппозиционной коалиции «Другая Россия» вновь отказана в аренде помещения для предстоящей конференции, на которой должен быть выдвинут единый кандидат в президенты. В Петербурге более 3000 человек вышли на марш за сохранение архитектурного облика города. Как передает корреспондент «Радио Свобода», манифестанты протестовали против строительной политики городских властей. Число жертв теракта в алжирском городе Делис возросло до 28. Сообщается, что 60 человек получили ранения. В Ираке, в шиитском районе Багдада, в результате взрыва заминированной машины 9 человек погибли и 30 ранены. В Риге около 200 активистов русскоязычных организаций провели в субботу так называемый «русский марш». По словам организаторов акции, ее главная цель – поднять самооценку русских людей, живущих в Латвии. В В Сиднее на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества принято соглашение по борьбе с глобальным потеплением. В Казахстане 12 пресвитерианских священников начали голодовку в знак протеста против обвинений в государственной измене в адрес трех их единоверцев. Это были краткие новости.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Из Москвы пишет господин Шальман. В передаче «Ваши письма» господин Стрелян и объяснял нам, что был такой у нас серебряный век, и что многие, привлеченные этим красивым названием, в существо дела не вникли. «Да», — говорит Стреляный, — «появилось тогда несколько даровитых поэтов. Под ними он, конечно, разумеет Блока, Вячеслава Иванова, Кузьмина, Ахматову, Цветаеву, Ходасевича, Мандельштама, Пастернака. Но будьте осторожны», — предупреждает Стреляный, — «это была эпоха, когда господствовали разнузданность, вседозволенность и вообще черт знает что. Размышления автора о веке, когда вместе с несколькими даровитыми поэтами творили Серов, Врубель, Сомов, Коровин, Стравинский, Дягилев, дают возможность вспомнить и другие отзывы об этой эпохе. Великий пролетарский писатель назвал ее позорным десятилетием. Значительная часть интеллигенции скатилась в болото мистики и порнографии. На свет выползли символисты, декаденты всех мастей. Это говорил Жданов в знаменитом докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград». Теперь опять слышатся знакомые нотки. Господин Шальман. Ну что, слово даровитые о лучших поэтах Серебряного века я употребил, пожалуй, сгоряча, жалею и краснею. Этот век дал несколько по-настоящему больших поэтов, но самый большой из них уже тогда отзывался об этом веке намного резче, чем Фазиль Искандер сегодня. Я сказал в той передаче, что согласен с ним. Это Александр Блок. Вспомним, как он ненавидел хотя бы религиозно-философские собрания тех лет, как высмеивал декадентов, а когда говорил всерьез, то в таких выражениях, как «мышиная возня», хотя и его самого помещали туда. А Иван Бунин не мог без дрожи произносить слово «декадент». Антон Павлович Чехов тоже успел высказаться едва ли не резче всех, резче, чем потом Горький со Ждановым. Какие они декаденты? Они здоровеннейшие мужики. Их бы в арестантские роты отдать. Ну и, конечно, Лев Толстой. Но об этом катке помолчим. Любители литературы, всяких искусств, да и политики, народ особый, когда задевают их вкусы, их кумиров, страшно злятся. Поклонники Мандельштама, например, готовы разорвать в клочья память Твардовского, который его, по их мнению, недооценил. «Любопытно слушать вашу передачу, особенно повторы», — пишет господин Ломов из Санкт-Петербурга. «Тогда понимаешь, что ее можно запускать не через 10 дней, а через 10-20 лет, и все будет злободневно. И 40 лет назад люди ругали власть, и будут то же самое делать еще через 40. Трудно не согласиться с этими словами нашего слушателя. А вот с дальнейшим трудно согласиться. В общем, для наших слушателей давно само собой разумеется, что дело не в законах, а в том, что они не исполняются, ни большими людьми, ни маленькими. А вот господин Ломов доказывает, что, дословно, без мала две трети проблем определены Конституцией, около трети – уставами субъектов Федерации и муниципальных образований, и только малая, очень малая часть проблем определена личностными свойствами нашего человека. Ни в моей слесарке, ни на радио «Свобода» не знают, что записано в Конституции, и не умеют анализировать основные принципы, пишет господин Ломов. Да ведь это же как раз то, что и все говорят, про себя говорят, причем без особого уже и сокрушения, как я замечаю. Что с того, что все законы были бы, с точки зрения самой строгой слесарки, правильными, если люди не испытывают к ним интереса, не знают, что там записано, и не хотят знать. И господин Ломов пишет: «Люди не желают знать и даже слышать и слушать что-либо о Конституции, об уставе города, не говоря уже об уставе муниципального образования». То-то и оно. Еще господин Ломов сообщает, что во время дискуссий, которые он затевает на эту тему с депутатами, юристами, в том числе и маститыми в штабах партий, доходит иногда до драки. Вот тяна. Вы хоть у себя в слесарке не деритесь, Николай. В одной из предыдущих передач у нас прозвучало несколько слов о Викторе Тихоновиче Тарасове из Орши. Он отличился тем, что в советское время написал свыше 600 жалоб в разные инстанции и получил 341 ответ. И все это хозяйство хранит и пополняет в новых послесоветских условиях. «Уважаемый Анатолий Иванович», — пишет он опять, — «недавно, просмотрев свои архивы, я установил, что в годы жизни в бывшем СССР мною отправлено свыше 800 писем, а не 600, как я указывал ранее, а ответов получено 341. Эта цифра точная». Господин Тарасов, по соображениям, которые я не очень понял, решил отказаться от российского гражданства и получил белорусское, переехал в эту страну. После получения белорусского паспорта мне в России 4 месяца не выплачивали пенсию, пишет он. Пришлось написать с полсотни писем, пенсию стали платить. 2 года тянулась волокита с покупкой жилья в городе Орше. Пришлось написать около 200 писем в различные инстанции, получить около 100 ответов, подать в суд на нотариуса. И покупка состоялась. Дальше в письме идет совершенно замечательное предложение: «В течение этого времени, по возможности, кое-что читаю и пишу». Не знаю, как вы умудряетесь выкраивать время, Виктор Тихонович. Просто не представляю себе. Зато представляю, сколько людей слушают сейчас меня с улыбками разного свойства. Ясно, что надо быть необыкновенным человеком, чтобы написать 200 жалоб только по одному делу. Но заметьте, Тарасов добился своего. Значит, его жалобы не были пустыми. Это не были жалобы для жалоб. И вот я думаю, а что если бы все советские, а теперь бывшие советские люди, были так же неутомимы в писании жалоб по своим насущным, жизненным и житейским, совсем не надуманным, не из пальца высосанным делам? Когда-то, работая в советских газетах, я лично установил следующую закономерность. Если человек требует чего-то, что ему действительно положено, то он получает это требуемое примерно после 40-й жалобы во всей инстанции, включая и ООН. Где-то на 40-й жалобе бюрократическая машина взвывает от перегрузки, но не останавливается, как можно было бы ожидать, а выдает нужное гражданину совершенно законное решение. Сейчас, как мы слышали, в Белоруссии господину Тарасову пришлось написать 200 жалоб. В его письме имеется приписка: «Трижды посещали пожарные и 1 раз из прокуратуры. Понятно, что беспокоит их что-то другое». Виктор Тихонович, по-моему, придерживается единственно верного правила: «Не верь, не бойся, не проси, а требуй». Следующее письмо на радио «Свобода» прислала наша многолетняя слушательница. По профессии она филолог, занимается переводами с немецкого и на немецкий. Читаю. «В стране есть непредсказуемое прошлое и столь же непредсказуемое будущее, а вот настоящего просто нет. Народ все еще живет ожиданием, надеждой на то, что вот приедет барин. Перестройка в умах произошла у незначительного меньшинства населения. Большинство остаются вечно вчерашними. Большинству живется трудно, в чем-то труднее, чем в советское время, когда все имели свою пайку. Особенно трудно пенсионерам. Пенсия большинства не достигает даже прожиточного минимума, а и на него прожить практически невозможно. У немцев есть выражение «zum Leben», «zu wenig», «zum Sterben», «zu viel» – «слишком мало, чтобы прожить», «слишком много, чтобы умереть». Очень трудно и молодым семьям. Но я о другой бедности, продолжает переводчица. О бедности нашего языка. Не языка как такового, он достаточно богат, а о языке каждого из его носителей в отдельности, в том числе и работников «Радио Свобода». Я уверена, что грамотным носителем русского языка надо родиться, ведь в русском языке, несомненно, отразилось отсутствие порядка в менталитете народа, в его жизненном укладе. Ведь не случайно и само слово «порядок» у нас употребляется чаще во множественном числе – «порядки». То есть не один порядок, а много разных порядков. А когда много разных порядков, это и есть беспорядок. У семи нянек дитя без глазу, и закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Нет порядка и в нашем языке, этим тоже объясняется безграмотность большинства из нас. Слушая ваше радио, я как-то услышала выражение «не удосуживает себя», сыграл решающие действия. А один из ваших сотрудников приписал Канту слова Мефистофеля из Фауста «Grau teuer Freund ist jede Theorie und ewig grün des Lebens goldene Baum». Цитирую в оригинале, так как не успела записать русский вариант. Вряд ли философу Канту пришло бы в голову утверждать, что всякая теория сера, в переводе может быть как-то иначе. Это очень интересное место в письме нашей просвещенной слушательницы. У каждого, даже очень образованного человека, такого образованного, что кажется больше некуда, больше в него просто не вмещается, есть поразительные пробелы в знаниях. Мне даже нравится их обнаруживать у себя. Это не дает зазнаваться. Эта слушательница читает, не удивлюсь, если наизусть, Фауста по-немецки, но не знает, как звучит в русском переводе известное, кажется, каждому школьнику место из этого сочинения. Я имею в виду перевод Бориса Пастернака. «Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо». Большие поэты умеют переводить почти дословно и при этом умудряются не подпасть под закономерность, согласно которой переводы как женщины. Если верны, то некрасивы, если красивы, то не верны. Переводы Пушкина, Лермонтова и вот Пастернака и верны, и красивы. Есть еще перевод Фета. «Теория, мой друг, сера везде, а древо жизни ярко зеленеет». Прислал на свободу письмо старый художник, весьма старый художник, Евгений Васильевич Успенский из Москвы. Ему 82 года. Он продолжает работать, пишет картины, любит изображать императора Николая II, работает в школе. Евгений Васильевич возмущен высказыванием одного слушателя «Свободы». «Я, бывший военный, — сказал этот человек, — преподаю в школе, сплошной бардак, ничего хорошего в России не будет». Господин Успенский на это отвечает. «Я тоже бывший военный, инвалид Отечественной войны, и тоже преподаю в школе уже 16 лет. За свою работу получил звание «Лучший учитель» 2005 года». Плюс премию в 25 тысяч рублей. Дети в школе хорошие, понятливые, уважительные. Будущее России господин Успенский видит в планомерном, всеохватном искоренении остатков коммунизма во всем, в сознании людей, в школьном деле, в государственных порядках и общественных нравах. Коммунизму, короче, бой. По его мнению, этого России не избежать. С коммунизмом придется покончить как следует, всерьез. Лучше поздно, чем никогда. Хотя что значит поздно? За годы после Ельцина, пишет Успенский, пришлось увидеть, какой вред нам от того, что коммунизм не был как следует искоренен. Путинский режим падет, и мы еще вспомним и осмыслим его пагубную роль. Он затормозил, остановил и даже попытался повернуть вспять процесс прощания с коммунизмом. В конце Евгений Васильевич просит прощения за плохой свой почерк. «Почерк у меня стал от возраста плохим, а ведь в августе 43-го года он спас мне жизнь. Мы, 10 молодых офицеров, выпускников военного училища, прибыли на фронт, появились в штабе. Там каждого из нас попросили что-нибудь написать. Я написал: «Товарищ капитан, направьте меня сегодня на передовую, «Хочу идти в бой за родину, за Сталина». Капитан Казаков, увидев мой почерк, сказал: «Хорошо, хорошо, но не сегодня. Сегодня ты не пойдешь на передовую. Своим красивым и четким почерком будешь заполнять наградные листы». Офицеры ушли в бой, никто из них не вернулся. А мой почерк спас мне жизнь. Спасибо за внимание, Анатолий Иванович, и терпение. Ваш покорный слуга Евгений Успенский. Господин Успенский не назвал, в какой из московских школ он работает и что преподает. Наверное, рисование. Видимо, и впрямь замечательная школа, и дети в ней действительно превосходные. Это ведь и их заслуга в том, что учителю в таком возрасте дали звание лучшего учителя года и премию. Обычно дети не очень слушаются стариков-учителей, нередко просто издеваются над ними. Но и он, наверное, умеет держать их в руках, старый офицер. И есть у него за душой то, что вызывает к нему интерес и уважение у такого трудного и требовательного народа, как московские школьники. Из Тулы пишет Виктор Селихов. «Глядя и слушая, как народ конфликтует с властью, невольно задаешь вопрос, что нужно сделать, чтобы еще при нашей жизни народ в нашей стране стал хозяином, а следовательно и властью. Сколько нужно собрать человек, чтобы это был народ? 1000? 100 тысяч? 25 миллионов? Я считаю, что для решения этих вопросов ваше радио могло бы взять на себя роль организатора бесед почаще, на которые приглашать неравнодушных, несогласных, активных людей от разных партий и организаций, с тем, чтобы каким-то образом собрать всероссийское собрание от разных регионов, сословий и будить народ, чтобы он стал хозяином и властью. С приветом, Валерий». Иными словами, Валерий из Тулы желает, чтобы американская радиостанция «Свобода» устроила в России демократическую революцию. Никогда еще ни одна радиостанция нигде не сделала ничего подобного. Революции так не делаются. Они делаются сами собой. Даже если бы в России появилась своя и самая мощная радиостанция, и даже богатейший телевизионный канал, а не радиостанция, и мог бы он беспрепятственно вещать, и попытался бы созвать всенародное собрание, ничего не вышло бы. И знаете почему, кроме прочего? Никто бы такое телевидение не стал смотреть, и такое радио никто не стал бы слушать. Это же скука смертная, политика, политический крик, шум и гам с утра до вечера. Особо нервные люди стали бы разбивать телевизоры. И скажу вам, Валерий, со всей откровенностью, вы, как можно понять, уверены, что остановка просто за тем, чтобы народ стал хозяином, а следовательно, как вы пишете, и властью. Ну, представим себе, что так и вышло. И что, всем сразу станет хорошо? Всего станет вдоволь? И прежде всего порядка, законности, честности? Очень я сомневаюсь. Куда денутся пьяницы, лодыри, ловкачи и охотники до чужого? Вы говорите, собрать несогласных с властью. А как быть с согласными? Их куда? Активных, говорите, собрать. А неактивные что, не народ? И равнодушные. Равнодушные-то они равнодушные, но на ход общих дел они тоже будут влиять, и еще как. Может быть, больше, чем влияют активные, что и происходит сейчас. И ведь не все одинаково думают, не все одного хотят. Одному подавай опять советский социализм, другому хочется фашизма, готов изгнать всех нерусских. Кому-то кажется, что все должно быть на американский манер, кому-то на китайский. Последний опрос вон показал, что больше всего голосов набирает такой друг России, как Китай. Но китайские порядки – это не мед, там языком не поболтаешь. И шагать ни в ногу, ни по команде из Пекина не моги и думать. В почте «Радио Свобода» попадаются письма личного, глубоко личного, так что даже неловко характера. Одна очень пожилая женщина, например, рассказывает, как охладела однажды в молодости к мужу, как казнила себя за это, тем более, что замешан был ее юный сослуживец. А потом нечаянно снова влюбилась в мужа и уже не охладевала к нему, и благодарна судьбе за это. В ее письме кое-что представляет, по-моему, общественный интерес. Читаю. «Самое страшное предательство совершает природа. Природа сильнее человека, поэтому с него взятки гладкие. Есть, конечно, гиганты, побеждающие природу. Я не была такой, я и не святая, не была ею и в молодости, но у нас, молодых женщин, тогда было понятие, что личное, очень частное, должно оберегаться от посторонних. Теперь же, как мои две внучки, девочка подходит к маме и, желая считаться послушной, говорит: «Я могу, когда мне исполнится 18 лет, завести себе секс-партнера». И у них рождается уверенность в себе. Они никогда не останутся старыми девами, чему я радуюсь вместе со слушательницей, написавшей это письмо. Хорошо, что они есть, такие пожилые женщины. Не нападают на женскую молодежь, не учат ее жить, а понимают ее. Значит, сами в свое время хотели быть такими же раскрепощенными, да были скованы общественными рамками и особенно жизнью. Очень трудной жизнью, у многих страшной. Люблю этих старушек. Они честные, умные, великодушные, легко выдерживают перемены, да притом такие быстрые и крутые. Телевидение приучает людей не стесняться, и не только не стесняться, но и не стыдиться, что не совсем одно и то же. Нестеснительность, да и бесстыдство разлилось так широко, что нет смысла, наверное, возмущаться, иначе будешь похож на человека, который бронит бурю. Общий-то смысл, по-моему, положительный. В мире прибавляется свобода, все выше поднимается личность, хотя при этом и разоблачается. Вот из Крыма пишут, что там голых людей уже больше, чем одетых. Интересуются моим мнением. Мое мнение такое: похолодает, и голых станет меньше. В Крыму, кстати, этот почин и возник, и было это очень-очень давно. Выступил с этим почином никто иной, как знаменитый обитатель Коктебеля, поэт Максимилиан Волошин. Литераторы, люди искусства к нему туда съезжались не только поговорить о возвышенном, но и поваляться нагишом на берегу моря, побродить по окрестностям, тоже нагишом, в нагом обществе хозяина, его домочадцев и подруг. В 20-е годы в Москве заявило о себе «Общество долой стыд», как мы знаем, имелся в виду прежде всего женский стыд. На улицах, в трамваях, в кинотеатрах появились двуполые стайки совершенно голой молодежи. Провозглашали, что стыд – буржуазный предрассудок, и что отныне они будут бороться за коммунизм только в голом виде. Советская власть одобрила их намерение наполовину. За коммунизм сказала: «Боритесь». Но имейте в виду, что в Москве, во-первых, холодно, во-вторых, пыльно, и то, и другое вредно для голого революционного тела. Ну, а потом наступила эпоха такой стыдливости, что под конец одна советская женщина стала знаменитой на весь мир, когда заявила американцам по телевидению: «В СССР секса нет». Над нею смеются, а кто-то, может быть, и плачет до сих пор. Не захотели учесть, что бедная учительница, по-моему, это была учительница, просто не знала, что означает слово «секс». Она думала, что это кое-что, с ее точки зрения, некрасивое из постельных шалостей. На радио «Свобода» пишет инженер-электромеханик, кандидат технических наук, последние 14 лет работающий в эскалаторной службе московского метро дежурным слесарем скорой технической помощи господин Аршинников. Он хочет через нас решительно порекомендовать президенту Путину незамедлительные меры к самому скорому преодолению, как он пишет, вековечной бедности российского народа. Читаю дальше. Президент, преодолев сопротивление российского ресурсного и ядерного лобби, должен убедить армию чиновников принять активное участие в перестройке российской экономики с продажи природных ресурсов на изготовление потребительских и промышленных товаров высокого качества. Как это все сделать, господин Аршинников не объясняет, зато говорит, что мы должны предупредить Путина, если он проигнорирует предложение этого нашего слушателя, то в дело по его, господина Аршинникова, совету обязательно вступит один из будущих президентов США. Он, читаю, преодолев сопротивление своего топливного и ядерного лобби, проведет через Конгресс и Сенат мощное финансирование проекта перевода экономики США с ископаемого топлива, уголь, нефть, газ, на возобновляемое, например, этанол, водород. Результатом будет то, что США и другие развитые страны перестанут нуждаться в российском топливе. Цены на эти ресурсы упадут практически до нуля. Россию ждет тяжелейший экономический кризис. Наверняка произойдут революционные изменения, которые полностью сметут существующую чиновничью рать во главе с гибистской феодальной элитой. Ну что, господин Аршинников, как видите, вашу просьбу мы выполнили, хотя ваше письмо пришлось сильно сократить. Посмотрим, как будут развиваться события. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda.news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возглавил следственную группу начальник отдела по расследованию особо важных дел генеральный...
Прекратили работу 10 из 12 линий метро.
Вопрос об инциденте будет вынесен на обсуждение постоянно действующего совета.
Главная проблема — создание кризисных центров как для женщин, жертв семейного насилия.
В результате ночной спецоперации обезвреженных...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».